Вадим Фарк и Ольга Риви. Такси до сердца леса. Пролог. Адам стоял за стойкой своего бара «Тупичок мироздания» и, как обычно, протирал стакан. Один и тот же. Он делал это уже так долго, что мог бы отполировать его до состояния невидимости. Но это было неважно. Это был его личный ритуал, способ привести в порядок мысли, которые вечно роились в голове. Только питейным заведением это место сложно было назвать. Это был перекресток, где сходились дороги из всех мыслимых и немыслимых миров. И кого тут только не бывало. Он видел все и всех. Герои, предатели, влюбленные, мстители – все они проходили через его бар. Менялись только декорации. Сегодня это были драконы и магия, завтра – корпорации и кибератаки. Но суть истории, их костяк, всегда оставалась прежней. Люди, эльфы, демоны – все они спотыкались об одни и те же камни. И самое смешное, что самые громкие истории, те, о которых потом слагали легенды, почти никогда не начинались с чего-то великого. Никаких там громов среди ясного неба или древних пророчеств, нет. Все было гораздо проще и прозаичнее. Какой-нибудь глупый спор, попытка произвести впечатление на девушку. Или, что случалось чаще всего, особенно у людей, неудачно закончившиеся отношения. В этом была своя ирония. Великое всегда вырастало из чего-то крошечного и незначительного. Как огромный пожар от одной искры. Или, как сейчас, как назревающий скандал из-за одного пузырька в коктейле.
«Это просто возмутительно!»
Шепот, полный праведного гнева, донесся из дальнего угла. Там, за своим любимым столиком в тени древнего фикуса, сидели два духа, два постоянных клиента. Один – болотник. Низенький, крепкий, от него всегда пахло тиной и сыростью. Он был хранителем покоя и не любил никаких перемен. Его собеседник, а точнее оппонент – полевик. Тот был полной противоположностью – сухой, быстрый, пахнущий травами и летним зноем. Он был воплощением вечного движения и перемен. Причиной их жаркого спора стал фирменный коктейль Адама «Вековая топь». Адам приготовил его специально для болотника. Густая, темная, абсолютно неподвижная жидкость. Идеальное отражение сути своего заказчика. Но сегодня в этой идеальной глади появился крошечный пузырек воздуха. И этот наглец медленно, но упрямо полз вверх.
«Это бунт! Мятеж!»
Кипятился болотник, его голос был похож на бульканье грязи. Он даже стукнул по столу кулаком, и со стола на пол шлепнулась пара капель тины.
«Это нарушение всех основ! В моем болоте ни одна пиявка не смеет шелохнуться без моего приказа! А тут такое! В моем напитке!»
«Да ты просто глупец!»
Восторженно шелестел в ответ полевик, его глаза горели как два уголька.
«Это не бунт, это жизнь! Ты только подумай, из этого крошечного пузырька может родиться новая вселенная. Целый мир, где будут песни, стихи и танцы до самого утра».
Спор становился все громче. Вурдалак, мирно читавший газету «Вестник загробной жизни», нервно поежился и поднял воротник своего плаща, пытаясь отгородиться от шума. Две кикиморы, игравшие в кости, поспешно сгребли их со стола и затихли. В баре Адама не дрались. Это было главное правило. Но и громкие споры тоже нарушали ту уютную атмосферу, которую он так ценил. Адам вздохнул, поставил идеально чистый стакан на полку и с совершенно спокойным лицом направился к столику спорщиков. Этот невозмутимый вид он тренировал последние пару миллионов лет, и он всегда работал. Он молча подошел к столу. Болотник возмущенно засопел, а полевик, наоборот, издал вздох предвкушения. Адам, не говоря ни слова, взял стакан болотника. Затем достал из кармана своей жилетки маленькую серебряную ложечку, которой обычно размешивали сахар для нервных клиентов. Он очень аккуратно, самым кончиком ложечки, коснулся пузырька. Но тот не лопнул, как ожидали все. Он застыл, превратившись в крошечную жемчужину из спрессованного воздуха, которая переливалась всеми цветами радуги. Адам протянул ложечку с жемчужиной полевику. «Держи. Твоя новая вселенная. Заботься о ней». Затем он поставил бокал с идеально гладкой, успокоившейся вековой топью обратно перед болотником. «Ваш вековой покой в целости и сохранности». Оба духа ошарашенно замолчали. Они смотрели то на жемчужину в руках полевика, то на свой коктейль, то на Адама. На их лицах, сотканных из мха и сухой травы, отразилось настоящее потрясение, смешанное с уважением. Они молча кивнули. Адам, удовлетворенный, вернулся за свою стойку. Порядок был восстановлен. И в этот самый момент над дверью тихо звякнул колокольчик. Этот звук всегда был для Адама сигналом, что одна история закончилась, и сейчас начнется другая. В бар вошел парень. Обычный человек, ничем не примечательный на первый взгляд. Уставший, помятый, с таким отчаянием во взгляде, который Адам видел уже тысячи раз. Но бармен посмотрел глубже. Глядя на таксиста в старой куртке, он увидел человека, который стоял на распутье. Бармен чувствовал его смертельную усталость, его злость на какую-то совершенно бытовую, глупую проблему. И самое главное, он чувствовал, что этот парень в глубине души отчаянно готов к любым, даже самым безумным переменам. Адам усмехнулся сам себе. Вот так всегда. Грядет великая погоня, столкновение миров, спасение целого рода. А с чего все начнется? Не с древнего пророчества и парада планет, а с простого парня, который до смерти устал от того, что ему без конца названивает его бывшая. Он чуть заметно улыбнулся и кивнул вошедшему, как старому знакомому. «Тяжелый день, друг мой». Глава первая. Последний клиент расплатился и скрылся в дверях ночного клуба. «Все, на сегодня работа окончена». Я устало откинулся на спинку сиденья. Руки неприятно липли к рулю, а в салоне стоял тяжелый запах. Смесь моего дешевого кофе из термоса, который я пил всю ночь, и чужих духов, оставшихся от последних пассажирок. Глаза совсем устали и отказывались видеть что-то, кроме расплывчатых огней ночного города. По идее, сейчас нужно было просто поехать домой, упасть на диван и спать до обеда. Но это только по идее. На деле же, мой дом уже пару недель как перестал быть моей крепостью. Теперь это было поле боя. Каждый вечер я возвращался туда с опаской, не зная, где меня поджидает очередная засада из слез, обвинений и истерик. Телефон, лежавший на пассажирском сиденье, завибрировал, и я аж подпрыгнул. Сердце заколотилось. Я бросил на экран испуганный взгляд. «Ну, конечно, Леночка. Один пропущенный, следом второй, пятый, десятый. Она была как настырный дятел, который решил пробить мне голову через телефонный динамик. Ее упорству можно было только позавидовать». Я свернул в какой-то темный, тихий переулок и заглушил двигатель. Наконец-то, тишина. Такая долгожданная, что даже в ушах зазвенело. Я откинулся на сиденье и прикрыл глаза, пытаясь успокоить нервы. Главное — не брать трубку. Просто сидеть тихо и не отвечать. Рано или поздно она устанет. Или у нее сядет батарейка на телефоне. Хотя в то, что у нее закончится фантазия на новое обвинение, я уже давно не верил. Вибрация прекратилась. Я с облегчением выдохнул. Неужели все? Но телефон тут же пиликнул, оповещая о сообщении. Потом еще раз. И еще. Экран засветился от потока уведомлений. Я даже не глядя знал, что там написано. Что-то вроде «Антоша, ты где? Я так за тебя волнуюсь. Почему ты меня игнорируешь? Ты опять хочешь сделать мне больно?» И коронная. «Я чувствую, что ты меня не любишь». Рука сама потянулась к телефону. Я не выдержал. Я совершил огромную ошибку, решив, что смогу спокойно с ней поговорить. В тот же момент раздался очередной звонок, и я нажал кнопку ответа.
«Антоша?»
Ее голос был приторно-сладким, как дешевый лимонад с отравой. «Лена, я же просил тебя не звонить мне так поздно».
«Ты где? Я уверена, ты не один. С кем ты? Я сегодня видела сон, в нем ты ел пельмени. А ты ведь знаешь, я ненавижу пельмени. Это точно какой-то знак. Ты променял нашу высокую духовную любовь на низменные углеводы?»
Мозг начал медленно плавиться. Это был ее главный талант – доводить любую ситуацию до такого абсурда, что мир вокруг начинал казаться ненастоящим. «Лена, это просто еда. Просто пельмени».
«Нет, в наших отношениях не бывает ничего просто. Я на тебя лучшие годы своей жизни положила. Я лепила из тебя человека искусства, а ты...» «Я сейчас же поеду к твоей маме и все ей расскажу. Расскажу, что ты совсем не ценишь мое творчество. Я даже покажу ей твою фотографию в рамке из макарон, которую я для тебя делала 3 дня и 3 ночи».
Я сжал пальцами переносицу, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота. «Лена, прекрати. Мы расстались, помнишь?»
«Расстались?»
В ее голосе прорезались ледяные нотки.
«Это кто так решил? Ты? А меня ты спросить не забыл? Я не давала своего официального согласия на прекращение наших отношений. Я подам на тебя в суд за моральный ущерб. Из-за незаконный разрыв нашей астральной связи».
Все, это был предел. Я больше не мог этого выносить. Я молча сбросил вызов и зашвырнул телефон на заднее сиденье, подальше от себя, будто это была ядовитая змея. Я тяжело дышал, пытаясь успокоиться. Домой ехать нельзя, точно нельзя. Она 100% уже караулит меня у подъезда. Оставалось только одно место. Единственное убежище во всем городе, где меня никто не достанет. Даже если твоя бывшая немного сумасшедшая ведьма. Я снова завел машину и поехал в сторону порта. Спуск в подвальный этаж с наглухо заколоченными окнами и старой выцветшей вывеской, на которой уже ничего нельзя было прочитать, как всегда выглядел не очень-то гостеприимно. Я постучал в дверь условным стуком. Один раз, потом пауза, потом 2 раза, снова пауза и еще 1 раз. За дверью щелкнул замок. Шагнув через порог, я будто попал в совершенно другой мир. Привычный гул голосов сразу окутал меня, и напряжение после разговора с Леной начало потихоньку отпускать. За столиком у стены сидел крепкий гном в кожаном фартуке. Он любовно протирал свой огромный топор и что-то довольно мурлыкал себе под нос. В дальнем углу седой леший о чем-то громко спорил с кикиморой с волосами цвета болотной тины. Судя по обрывкам фраз, которые до меня долетали, они не могли решить, чья очередь в этом месяце пугать туристов на старой мельнице. В общем, обычный вечер в баре «Тупичок мироздания». Я прошел к стойке и тяжело опустился на высокий табурет. За стойкой, как и всегда, стоял Адам. Он молча протер стакан до идеального блеска, так что тот засиял в тусклом свете, и поставил его на полку. Его улыбка была спокойной и все понимающей. Казалось, он только что выслушал исповедь какой-нибудь заблудшей души и отпустил ей все грехи.
«Тяжелый день, друг мой?»
– спросил он, даже не глядя на меня. Я смог только устало кивнуть. Сил говорить не было совсем. «Пиво!» – хрипло выдавил я из себя. Адам без лишних слов наполнил большую глиняную кружку. Я сделал огромный жадный глоток. Холодное, горьковатое пиво немного привело меня в чувство. «Бывшая», — наконец сказал я, глядя в свою кружку. «Опять звонила». Адам кивнул с таким видом, будто слышал подобные истории каждый день с самого сотворения мира. Наверное, так оно и было.
«Любовь — очень странная штука», —
философски заметил он, продолжая протирать стойку.
«Особенно, когда она заканчивается для одного, но не для другой».
«Она угрожает подать на меня в суд», – пожаловался я, делая еще один глоток. «За незаконный разрыв астральной связи. А еще рассказать моей маме, что я променял ее на пельмени». Адам на секунду перестал протирать стойку и посмотрел на меня с живым интересом.
«Пельмени – это серьезный аргумент», –
абсолютно серьезно сказал он. В некоторых мирах за такое могут и кровную месть объявить. Я не удивлюсь, если она уже ищет, где купить ритуальный нож для этой мести. Я уронил голову на руки. Адам, я больше так не могу. Я готов уехать куда угодно, хоть в Сибирь к шаманам, хоть на Марс, лишь бы там не было телефонов и моей бывшей. Адам задумчиво постучал пальцами по стойке. В его карих глазах, которые, казалось, видели все на свете, блеснул хитрый огонек. «Насчет Марса не обещаю, там сейчас не сезон», — сказал он. «А вот с идеей уехать куда угодно, я, может быть, смогу тебе помочь. Иногда Вселенная сама дает нам то, что нужно. Одним нужно срочно уехать далеко, и чтобы никто не задавал вопросов, а другим...» Он сделал паузу. «Нужно срочно от кого-то убежать. Кажется, у меня для тебя есть идеальная подработка». Я поднял на него глаза, полные надежды. «Подработка? Да я сейчас был готов таксовать хоть до самого Владивостока и обратно, лишь бы Леночка не смогла меня найти». «Что за подработка?» — спросил я, боясь поверить в свою удачу. «Очень хорошо оплачиваемый заказ. И на очень дальнее расстояние». Адам хитро прищурился. «Ты уедешь туда, где тебя точно не найдут в ближайшие несколько дней. Можешь считать это лечебной поездкой для восстановления нервов». Это было похоже на чудо. Шанс не просто заработать, а буквально испариться на время. Я готов был ухватиться за это предложение, как утопающий хватается за спасательный круг. «Я согласен». Выпалил я, даже не спрашивая никаких подробностей. «Куда ехать? Кого везти? Мне нужно будет продать душу дьяволу или просто подписать какой-нибудь договор кровью?» Адам усмехнулся. «В этот раз все намного проще. Никаких договоров. Они сами тебя найдут». Не успел он договорить, как колокольчик над дверью звякнул снова. Но в этот раз звук был совсем другим. Не глухим и усталым, как от моего прихода, а нежным и мелодичным, похожим на звон серебряных колокольчиков на ветру. В бар вошли две женщины, и мир вокруг меня словно преобразился. Пыльный фикус в углу, который, казалось, давно засох, вдруг выпустил новый ярко-зеленый листок. Засохший букет полевых цветов в той вазе на стойке на мгновение налился цветом и выпрямил свои стебельки. Даже дышать стало как-то легче, будто после летнего дождя. Первая женщина, та, что была постарше, двигалась с удивительным спокойствием и достоинством. У нее были волосы цвета спелой пшеницы, а в глазах светилась мудрость векового леса. Она была одета просто, но со вкусом, в длинное платье песочного цвета. Позже я узнал, что ее зовут Лада. Вторая была моложе. Ее звали Заряна, и когда я посмотрел на нее, у меня перехватило дыхание. Если Лена была похожа на яркую, но ядовитую осу, то эта девушка была как чистый лесной ручей. Длинные темно-русые волосы, в которых словно звезды были вплетены мелкие белые цветочки, спадали ей на плечи. А глаза у нее были цвета мха после дождя, глубокие, ясные и невероятно живые. Ее красота была не кричащей, не той, которую выставляют на показ. Она была естественной, тихой и от этого просто ошеломляющей. Рядом с ней хотелось просто стоять и дышать полной грудью. Адам кивнул нам, как бы представляя нас друг другу. Женщины подошли к стойке, и от них исходила такая аура спокойствия и природной силы, что даже гном перестал полировать свой топор и с уважением посмотрел в их сторону. Заряна повернулась ко мне. Ее взгляд был прямым и открытым, в нем не было ни капли кокетства или той оценивающей требовательности, к которой я так привык, общаясь с Леной.
«Вы наш водитель?»
Ее голос прозвучал так же чисто и мелодично, как и звон колокольчика при их появлении. Язык будто прилип к небу. Я, человек, который за смену мог разговорить кого угодно, сейчас мог только глупо кивнуть, как истукан. «Он», — с улыбкой подтвердил Адам, приходя мне на помощь. «Лучший водитель в городе. Довезет куда угодно, хоть на край света. Надежный и молчаливый».